Привет! С вами подкаст 180, и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
У сегодняшнего выпуска интересная предыстория. Мы его записали еще полгода назад, когда придумали рубрику про переезды. А потом я жестко тупанул и думал, что мы потеряли эту запись, и так и не пустили в продакшн. За это время наша героиня уже успела выйти на работу, ее телеграм-канал разросся раза в три, и вот я нахожу наше интервью. И для нас с Аней это забавный флешбэк в то время, когда мы только начинали подкастерскую деятельность, а для вас это практически кейс переезда в Таиланд, а потом на Кипр. Наша гостья Даша не очень любит раскрывать свою фамилию, поэтому СМИ и соцсети знают ее как Даша, как там ее. Когда мы записывали выпуск, она занималась проектами на удаленке и вела свой телеграм-канал «Очень надо», который вы, наверное, знаете, если любите шопиться. Концепция ее канала родилась из мысли «А почему бы не сделать что-то вроде чатика с подружкой, в который ты скидываешь классные шмотки, найденные в интернете?» Сейчас у нее больше 35 тысяч подружек, которым она скидывает свои находки. Даша успешно монетизирует свой канал за счет реферальных ссылок, о чем она расскажет в подкасте. Но основной лейтмотив — это, конечно, ее переезд. Почти 5 лет назад она переехала с парнем сначала в Таиланд на 3 года, а потом на Кипр. Даша нам рассказала о всех премудростях жизни в Азии, а также о том, с какими ситуациями можно столкнуться, если не знать местный менталитет. И она рассказала еще интересный факт. После Таиланда ей было очень тяжело переключаться на английский на Кипре, потому что она привыкла к тайглишу, а, как она сказала, на Кипре все говорят немного таким русским английским, агрессивным, с очень сильными согласными. И ей было очень тяжело адаптироваться в первое время. Чтобы обезопасить себя и избежать такой ситуации в будущем, можно периодически ездить за границу, на языковые курсы. Это позволяет лучше погружаться в среду и адаптироваться к языку. Наши партнеры из Education First организовывают такие путешествия и всегда готовы вам помочь. Вся необходимая информация по ссылке в описании. А мы начинаем наш скайп с Дашей.
Даш, привет!
Привет!
Расскажи, как давно ты живешь на Кипре?
На Кипре я живу около 1,5 лет, а до этого я еще 3 года прожила в Таиланде.
Что привело тебя в жаркие страны?
На самом деле, я никогда не стремилась к жарким странам. Вообще, все, что со мной происходит в жизни, я к этому не то чтобы очень стремлюсь, можно сказать. Я плыву по течению, поэтому история у меня достаточно тривиальная. Я познакомилась с мальчиком. Он тогда был на перипетии, грустил, но при этом очень активно вел Твиттер, и я его сподвигла на то, чтобы он выслал резюме в одну из компаний. Получается, ему предложили поработать на Кипре. Я его тогда знала где-то 1,5 года, и я согласилась составить ему компанию. Ой, в Таиланде. Я все путаю, да, в Таиланде. Это была авиасейлс. И так я оказалась первый раз за границей и сразу переехала.
И сразу как бы насовсем?
Я такой человек, что типа... Я даже... Ну, то есть мне часто задают вопрос, как ты на это решилась, что сибося, я на это не решалась. Я такая, ну ладно, окей, поехали.
И какие... Ну, а у тебя вообще ожидания были какие-то от, не знаю, от вообще новой страны, которую, ну, ты никогда не видела до этого?
Ну, я знала, что это Азия, я очень люблю японскую культуру, аниме, и я в целом понимала эту культуру, потому что, ну, для человека с европейскими ценностями и воспитанием понятна европейская культура. Мне же больше была понятна культура азиатская, так как я себя всю жизнь растила на этой культуре, читая литературу, потребляя визуальный контент, аудиоконтент, именно азиатский. Поэтому я примерно представляла, что меня ждет, и меня это достаточно радовало.
Но вот смотри, у меня некоторые мои друзья переехали в Китай, и все даже на самом деле и учили китайский до этого, и готовились, и читали. Но все говорят, что когда ты реально оказываешься в стране, особенно да, в азиатском Китае, например, это другой мир, к которому ты не можешь быть готов.
Ну это, естественно, было что-то новое, но... Готовить я себя к этому не готовила. Я не знаю, я переехала с одним не то чтобы набитым чемоданом, он был весь мой чемодан занимала эта вафельница, не знаю, зачем я ее с собой взяла, и моя подушка, и PlayStation. То есть там почти не было вещей. Я все распродала, раздала, не знаю, шагнула в неизвестность.
Хороший набор. PlayStation я бы тоже свой взял.
В итоге мы в нее не играли, она пылилась, стояла, поэтому... Но мы ее в конце, когда уезжали, продали.
Когда ты оказалась вот в этой новой реальности, как реальность столкнулась с твоими фантазиями, если ты вообще фантазировала о том, что увидишь?
Ну, фантазии мои были менее яркими, как мне кажется, потому что у меня одно из самых ярких впечатлений, это очень странно, но когда я только приехала, у нас был домик в таком поселке из домиков, и возле нашего домика росло дерево, и оно корнями обвило форму дороги. То есть оно было такие круглые корни. Не знаю, почему мне показались эти корни очень красивыми. По-моему, моя первая фотография из Таиланда — это корни этого дерева. Или это был все же суп с креветками. Ну вот какие-то первые фотографии. Почему-то меня это впечатлило. И, в принципе, природа очень напоминала мне, как я в детстве ездила на Черное море. Ну вот там и пахнет так же. То есть были какие-то ностальгические такие воспоминания. Пахнет морем, все соленое. Очень жарко, ты как будто бы в сауне. Вот у меня были... У меня скорее, я была не готова к климату. То есть я не ожидала, что он настолько разнится с тем климатом, который я до этого ощущала.
А где ты жила до этого?
Я жила в Красноярске. Я родилась в Дивногорске. Это очень маленький город рядом с Красноярском. Он построен, чтобы обслуживать Красноярскую ГЭС. Он очень красивый. Это до сих пор могу сказать, что это одно из самых красивых мест, где я жила. Он там на берегу реки, там огромная гора, ее видно почти с каждой точки города. Вот. А потом я переехала в Красноярск, чтобы учиться. И я доучилась в институте и через полгода уехала в Таиланд. И вот ты заканчиваешь институт, и обычно бывает такое, что ты не понимаешь, что тебе дальше делать. Так как я работала, пока я училась, у меня просто, ну, фрилансила, у меня просто освободилось очень много времени, и я такая, ой-ой-ой, что же с ним делать?
А смотри, на кого ты училась и на кого ты хотела пробоваться?
Вот, я училась на журфаке, параллельно работала копирайтером, я писала в местные молодежные СМИ, что же я еще делала? Я работала фотографом на постоянной основе с одним андеграундным клубом красноярским. Пробовалась, я СММщица. Почему-то мне говорили, что типа нет, это не для тебя. Занимайся, чем занимаешься. Я и так занимаюсь, чем я занимаюсь. Но у меня есть еще свободное время.
Сам факт переезда тебя пугал или наоборот воодушевлял с точки зрения того, что, ой, удаленную работу всегда можно найти, это даже круче, и можно работать с кокосами. Ну, условно, да, попивая кокосовое молоко.
Да, меня это скорее вдохновляло, потому что мне хотелось убежать от этой реальности, которая меня не очень радовало, и в то же время тогда в Красноярске, вот в 2014 году, когда я только уезжала, Красноярск был очень классным городом, он был красивый, там было все здорово. Сейчас там экологический кризис, то есть люди болеют, все плохо, небо черное, вот, и там вот это только начиналось, и там сейчас инициативная группа установила по всему городу счетчики воздуха, сделала приложение, где можно смотреть. Я почти всегда там цифры красные. Ну, то есть, что дышать нельзя, нельзя открывать окна. А иногда зимой, вот новогодние каникулы, они были черные. Это значит, вообще нужно валить из города. И я чувствовала это на себе, что воздух стал более грязным, что все как-то, мне кажется, меня город как бы выталкивал из себя. И я уезжала с очень легким сердцем, потому что я все продала. Я не знаю, мне очень нравился этот момент. Меня еще так красиво и мило проводили мои друзья, что Мне кажется, я прям поставила свою точку, что я туда точно не хочу возвращаться.
А вот в Таиланде, ты помнишь свои первые ощущения, первые месяцы пребывания там? Что нравилось, что наоборот не нравилось?
Достаточно ярко это помню, потому что у меня все эти месяцы была жуткая акклиматизация. Ну, то есть, как только я вышла из самолета, я почувствовала на себе вот этот климат. Его можно сравнить с сауной, причем не с русской, не с финской сауной, а с хамамом. Тяжелый, горячий, обжигающий тебя воздух, хотя я ночью прилетела. И где-то через полгода я просто привыкла к тому, что, ну, что мне все время жарко, я все время мокрая. Это, наверное, звучит не очень, но в Таиланде всем вообще все равно. Ну, то есть у тебя все время мокрое лицо от того, что тебе жарко, у тебя все время мокрые волосы от того, что тебе жарко. В плане насекомых, вот очень многие в Таиланде, говоря о Таиланде, думают о насекомых. И почему-то в первые 3 дня моего пребывания я сталкивалась с ними, причем так, прям как в кино. То есть у меня был джетлаг, я спала днем, я проснулась от того, что, ну, у меня что-то на лице, я встаю, стряхиваю с лица, это паучок, он маленький. Я не боюсь насекомых, мне окей. Ну, я его взяла, стряхнула, положила на бумажку, отнесла на улицу. Дальше я все еще сонная, иду в ванну, сажусь на унитаз, и он хлопает крышкой по кафелю и создает очень громкий звук. И тут угловым зрением я вижу, что что-то шевелится тоже в ванной. И я начинаю фокусироваться и понимаю, что это паучок, но он уже размером с мою ладошку. То есть у него маленькое тело, но очень большие лапки. И вот тут я очень испугалась почему-то, потому что когда он поменьше, это не так страшно. И я уже пошла, взяла аэрозоль, запшикала его до смерти. Мне очень стрёмно, что я так сделала, но я это сделала, потому что я как-то очень испугалась. Потом был сезон в этот же месяц, по-моему, к нам забегали какие-то жуки и умирали, то есть они взрывались. Я не знаю, что это было.
Типа леммингов, только в жизни, в мире насекомых.
Но в целом, если найти себе хорошее жилье, мы потом уже в другие дома переехали, меньше насекомых, чем в России. В России у меня у родителей, я помню, там на постоянной основе поселились в доме муравьишки. Вот. В Таиланде просто есть ряд мероприятий, которые предотвращает это. То есть есть люди, ты их нанимаешь, они раз в 3 месяца полностью твой дом обрабатывают территорию вокруг дома от змей, и все хорошо. Ну, то есть у тебя вообще никого не будет.
Вот. А вы, получается, жили всегда вот в отдельном доме от всех, а не в квартире, там, в многоквартирном доме?
Да.
Или?
Да, именно в отдельном доме, потому что мы жили на Пхукете, и там кондоминиум, это квартирные дома, они всегда были очень странные планировки, и там очень стрёмные кухни. А я люблю готовить, и для меня иметь полноценную кухню, а не одну комфорочку переносную там в каком-то углу, это достаточно важно.
А вам как-то помогала компания с этим? Или вы сами искали всегда? Просто насколько сложно найти жилье вот в Азии без языка и без всего?
В Азии не сложно. В Азии есть целые сайты, агентства. Предложения превосходят спрос. И вот в этом плюс. Потому что всегда есть из чего выбрать. Нет никакой очереди на квартиру. У тебя всегда есть выбор. И он достаточно большой. Просто нужно мониторить, смотреть. Мы, по-моему, меняли 4 дома поменяли за 3 года.
Друзья, а как ты поддерживала контакты со старыми, там, условно удаленно, или появились новые там?
Это очень сложно во время переезда. Есть такой факт, как социальная депривация. Мне кажется, в моем случае она закончилась где-то через год, когда, ну, то есть, получается, год, я человек достаточно закрытый, и мне пойти на контакт, мне проще себе руку отрубить, чем пойти с кем-то на первый контакт. Ну, вот я такая. И поэтому где-то через год на какой-то вечеринке компании, куда мы очень не хотели идти, но все же пошли, и там было так весело, я со всеми познакомилась, все было здорово. Но год я, да, я поддерживала общение с друзьями, которые остались у меня в России. Ну, сейчас это достаточно легко, социальные сети, чатики, это все.
А, кстати, вот интересно, когда ты уезжаешь, насколько ты остаешься интегрирована в текущий контекст? То есть насколько ты в курсе вообще того, что происходит у твоих друзей в жизни? А, там, не знаю, читаешь ли ты новости о том, что происходит дома?
Ну, насчет Красноярска я практически вот сейчас уже не читаю. Раньше я была подписана, ну, по инерции подписана на все новостные ресурсы, которые я читала о городе. Но через какое-то время мне просто перестало это интересно, и потихонечку все равно вы с друзьями становитесь дальше. Есть люди, которые почти не ведут социальные сети, поэтому ты не знаешь, как у них дела. А я такой человек, опять же, который не будет писать и спрашивать, как у тебя дела, потому что мне, ну, это не очень комфортно.
Слушай, а с соседями у вас как отношения складывались? Или никак, потому что ты не выходил из дома?
Ну, да, обычно. Ну, то есть у нас в первом самом доме были достаточно бесячие соседи, потому что у них были колокольчики на балконе, ну, на веранде на их. Их дома не было весь день, а я работала дома, и я все время слушала эти колокольчики. Как они меня раздражали. Но я не находила в себе силы, чтобы что-то с ними сделать. Вот, а еще в этом поселке было очень много русских. И один мужчина, он промышлял тем, что возил в аэропорт, ну, такси. Вот. И мы уже подумывали съезжать из этого дома, и этот мужчина меня забирал из аэропорта. И тут я узнала, что он, оказывается, травит котов всех в округе. Сыпет им отраву, и они умирают, и что он убил какого-то кота соседского. А мы как раз были на стадии того, чтобы перевести нашего кота. И я такая, ой-ой-ой, надо съезжать, точно, надо съезжать. Я не из тех людей, которые, переехав с пирогом, пойдут стучать к соседям и знакомиться со всеми. Я скорее совершенно обратно.
А с местными было какое-то взаимодействие?
Ну, на протяжении всего времени жизни, конечно, мы достаточно мило подружились с ребятами, у которых мы снимали наши мотоциклы или мопеды, да. Вот, но были конфликтные ситуации, достаточно неприятные. Эта история достаточно длинная. Ну, в общем, тайцы — это такие люди, у которых самая важная ценность жизни — это их лицо. А потерять лицо — это самое страшное, это страшнее смерти. Потерять лицо можно, если тебя уличают в том, что ты сделал что-то плохо, ты неправильно что-то делаешь, ну и вот все такое. Как, например, ты едешь по дороге, кто-то раскорячился, ты ему посигналил, ты такой, что ты раскорячился? В России это нормально. В Таиланде водитель, который раскорячился, может бросить байк и пойти бить тебе лицо. Или там оружие достать, потому что в Таиланде легализовано оружие.
Вот тебе райский уголок.
Да, сломался кондиционер. Мы звоним нашему хозяину, говорим, сломался кондиционер. Он говорит, окей, я пришлю мастера. Приезжает мастер, ковыряется в кондиционере, кондиционер взрывается. А мастер начинает кому-то звонить, говорит, я думаю, по-тайски, соответственно. Я думаю, что он звонит хозяину, объясняет ситуацию. Но в какой-то момент он достает шланг и начинает мыть кондиционер. Я думаю, наверное, что-то не так. Звоню хозяину, причем хозяин у нас был тайц, который вырос в Англии. И говорю, так и так, такая проблема. Он говорит, да, хорошо, сейчас все решу. В итоге хозяин говорит, мастер сказал, что вы плохо использовали кондиционер, поэтому он сломался. Вот. Вы должны, типа, купить новый кондиционер. А он стоит, ну, на рубли 1040. Мы такие, но он же его взорвал. Он говорит, нет, он же специалист, он лучше знает, что было не так. Когда ты иностранец, ты априори не прав в Таиланде. Что бы ни случилось.
И как в итоге разрулилось?
Разрулилось по человеческой глупости, что когда мы выезжали из дома, хозяин плохо посчитал, и так вышло, что мы за этот кондиционер заплатили всего в рублях 4 тысячи, а не 40.
Слушай, а к чему было сложнее всего привыкнуть в Таиланде, кроме климата? Или все там, ну, вот в бытовой именно жизни, непосредственно повседневной?
К тому, что нужно водить байк. Вот я 4 месяца сопротивлялась. Ну, если ты живешь на островах, у тебя нет никакого выбора, потому что нет тротуаров. Их не существует.
И вот так, то есть даже до магазина там дойти условно, это все равно...
Ну, представь, плюс 35, отсутствие светофоров, отсутствие пешеходных переходов и расстояния, созданные для мопеда.
Чему тебя, наверное, научил вот этот переезд в другую страну, например, Таиланда?
Не захламляться.
Не захламляться с точки зрения вещей, не покупать лишнего?
Да. Я до сих пор не могу избавиться от этого, что не нужно покупать вообще ничего, желательно ничего. У меня до сих пор все мои вещи умещаются в чемодан на 30 килограмм.
А еще?
Я стала очень доброй. Что я все время улыбаюсь, стараюсь быть вежливым. До сих пор там есть такая штука, что если ты с человеком пересекаешься взглядом, даже с неизвестным, даже если это кто-то на балконе, а ты едешь внизу, ты должен ему улыбнуться и кивнуть головой. И это очень круто, мне кажется, потому что ты сразу как-то заряжаешься, и он тоже улыбается тебе и кивает. Ну, то есть ты становишься спокойнее, добрее, никуда не спешишь, не торопишься. Потому что на островах никто никуда не спешит. И нету такого понимания, что прийти вовремя. Ты просто либо придешь, либо нет.
Тогда почему вы переехали, если все хорошо шло, тебе нравилось? Переехали на Кипр.
Ну, вообще все наши переезды связаны с работой. Компания, в которой работал мой муж, у них случилось массовое сокращение.
И потом он нашел работу на Кипре, получается.
Да.
И ты уже с легкой душой, с легким чемоданом в 30 килограмм.
30 килограмм, да.
Учитывая, что все готово.
И котом. Мы же еще кота перевезли через какое-то время в Таиланд.
Ну, на Кипре котам рады.
Ну, да. Ну, в Таиланде ему больше нравилось, потому что мы жили в поселках, и он имел возможность выходить из дома, гулять там где-нибудь.
А на Кипре, расскажи как, были какие-то, ну, уже просто, скажем так, уже пожив в одной стране, было, наверное, какое-то представление о жизни условно у моря?
Во-первых, я сразу знала, что на Кипре не будет морских радостей. Ну, и я сейчас развею всех миф. На Кипре нет морских радостей. То есть здесь нет вкусных морепродуктов. Здесь холодное море. Ну, для меня оно точно холодное. Холоднее, чем в Таиланде.
В бытовом плане проще?
С языком не проще, потому что так как я не очень знала английский, когда переезжала в Таиланд, я понимаю... Тайглиш. Ну, то есть азиатский, английский, все азиаты для меня очень понятно говорят по-английски. Здесь же он ближе к русскому английскому, то есть он такой рычащий, агрессивный, и я его вообще не слышала первое время, не понимала, как они говорят и что они говорят. И со мной начинали на русском говорить, тут у меня вообще матрица ломалась, и я такая, почему они со мной говорят по-русски?
Ну, то есть смотри, миф такой, на Кипре морских радостей нет, а еще, а что есть на Кипре?
На Кипре есть шашлыки. То есть Кипр — это страна шашлыков. Здесь, ну, если у тебя на балконе нет мангала, ты, наверное, какой-то странный человек. Вот здесь более привычно в плане еды, потому что есть овощи, фрукты. А лучше климат, ну, как мне кажется. То есть здесь летом, конечно, раскаленная сковородка и 40 градусов, но зато есть межсезонье, прохладное, приятное, то есть это 25-27, и не очень холодная зима, это 10-15, иногда 7 градусов ночью, но в целом приятно.
А вы живете, вы переехали, у тебя тоже в дом вы снимаете или уже в квартире?
Не, мы живем в квартире, потому что в Таиланде произошло несколько инцидентов, из-за которых я не хочу больше жить в доме. За мной там подглядывал мужик, когда я была одна дома, и мне было с этого так страшно, что теперь мне нравится квартира, и мне нравится, что в квартире можно взять этаж повыше, что свет хороший будет дома.
Блин, жесть. Вообще, конечно, про Таиланд я знаю только какие-то райские истории, которые рассказывают люди, которые там едут отдыхать, а вот такие, конечно.
Не, ну у меня есть истории про тайцев, которые, типа, залазили в дома, там, фоткали тебя со вспышкой, пока ты спишь, отодвинув простынку, а там все спят голые, потому что жарко.
Такого в жизни не слышал пока еще.
Ну, это Азия.
А вот жизнь на Кипре. 1,5 года, это тоже немало, и, наверное, этого достаточно, да, чтобы что-то понять про себя и про страну. Вот. Тебя это тоже поменяло, или это просто очередная страна, в которой вы временно...
Кипр меня не поменял. Единственное, что я поняла, что европейская культура мне нравится меньше, чем азиатская. для меня она менее понятна в плане вербалики. То есть в Азии очень понятно, как выразить человеку благодарность, даже если ты не знаешь его языка, ты просто ему кланяешься. А как выразить в Европе благодарность, непонятно. Если ты, например, если тебе какая-то немецкая бабушка помогает в метро. Вот нам помогала бабушка, она вообще не говорила по-английски, ничего не говорила, ты же ей не будешь кланяться. Вот. Может быть, меня такая Азия деформировала, что вот там эта вербалика очень развита, и с ней легче.
А назад в Азию тянет?
Тянет, если честно, прям очень сильно. Особенно зимой, когда там сейчас лето, высокий сезон, и там остались ребята, друзья, они постят фоточки, как они мокнут в этой теплой водичке, и ты смотришь и думаешь, вот бы сейчас жопу помочить в этом омерзительно горячем море, когда тебе уже не очень приятно плавать, но оно такое теплое. Вот, а ты сидишь в пижаме с начесом дома, и ты в шерстяных носках, но у тебя все еще мерзнут ноги, хотя у тебя обогреватель включен, и ты такой: эх, как же там было здорово! И вся эта еда с глюкоматом натрия, который тебя просто на нее подсаживают, и ты все, а тебе все остальное уже невкусно. Мне где-то полгода понадобилось, чтобы привыкнуть есть еду без усилителей вкуса.
А расскажи нам о работе. Чем ты занимаешься во время своих вот этих нескольких интересных жизней на островах и на морях?
Ну, во-первых, перед уездом из России я занималась фотографией очень активно. И у меня была просто перед отъездом, все мои постоянные клиенты на меня накинулись. И я месяц снимала, и это мне дало работу на ближайшие месяца 3-4 в Таиланде. А потом у меня были клиенты, которым я обрабатывала фотографии за деньги, и они остались. И была работа по текстам. То есть я писала, потом я нашла еще несколько фрилансов. Я писала о жизни в Таиланде, я вела блог. То есть мне платили деньги за то, что я вела блог. И за это, кстати, неплохо платили. Ну, то есть гораздо больше, чем мне платили в России. То есть мне платили в долларах. За текст я, по-моему, $50 мне платили. Это...
Кто платил за тексты?
Сам сайт, это вот, то есть они нанимали авторов. То есть помимо меня там был мужик, который писал про то, как он занимается сексом с трансвеститами и с тайками, ну вот про любовь, как найти любовь в Таиланде среди тайек. Потом там была какая-то маманя. Не знаю, какая у них была цель всего этого, но где-то месяцев через 8 такие: у нас кончилось финансирование.
А про телеграм-канал расскажи. Как он появился и вообще почему?
Телеграм-канал я завела, когда еще жила в Таиланде. У меня на самом деле была давно такая идея, но я почему-то пыталась эту идею пристроить в чужой формат. Ну, то есть я там писала каким-нибудь сайтом: давайте я так у вас буду вести, будет монетизация, вы будете получать деньги. Но я почему-то не задумывалась, что можно самой это все сделать на своей площадке. Почему-то в нас, во всех русских людей, не закладывают вот эту маленькую предпринимательскую жилку, что ты можешь все делать сам, без какого-либо дяди. Вот. А сама идея в том, что я очень часто со своими подружками, мы переписываемся, и у нас иногда чатик наш выглядит как: мы просто кидаем ссылки на товары и какие-то комментарии к ним. Вот. И я подумала, что можно сделать такой же чатик, только публичный, и что его еще можно монетизировать с помощью реферальных систем.
Что такое реферальная система?
Реферальная система — это когда ссылка метится твоим маркером, и если человек переходит по этой ссылке и совершает покупку, тебе падает какой-то процент. То есть все вот эти группы: смотри, что я нашел на Алиэкспресс, там еще что-то, всякие подобные, они с этой целью заведены. Или все телеграм-каналы, которые постят про скидки.
А вот получается, что нет какого-то противоречия. Ты человек, который говоришь о том, что главное — это не захламляться и не покупать лишнего, и 30 килограмм — это вот макс. Вот, в принципе, советуешь, получается, что лучше и подешевле, и поклевее купить, да?
Я такой человек, я люблю пялиться на все. Ну, то есть я даже, когда иду за продуктами, обычно это час, потому что я просто хожу по магазину кругами и на все пялюсь. То есть это такое мое хобби, я залипаю в интернет-магазинах, у меня... Вот в новой прошивке айфонов у них они показывают экранное время, которое ты тратишь на какие-то приложения. И у меня в Алиэкспрессе все время, он в топ-3, потому что я просто там сижу и пялюсь на всякую херню. Типа, о, какая нужная вещь, поставлю лайк, может быть, когда-нибудь куплю. Я очень мало покупаю товаров, но я очень люблю пялиться и показывать всем.
А канал начинался как бизнес-проект или, условно, для тебя это было просто хобби и развлечение, вроде как с друзьями делишься ссылками?
Я изначально думала о монетизации всегда. Я вообще такой человек, что я просто так не очень люблю что-то делать. Ну, без цели и без понимания того, что я могу с этого получить. Я никогда не пощу ссылки только ради наживы. У меня был такой момент, когда ты начинаешь только зарабатывать, и ты такой, а если я еще сделаю, они же еще что-нибудь купят, и я там заработаю еще денег. Вот от этого азарта нужно всегда отказаться, и нужно просто делать, что ты делаешь, но с вот этой вот коммерческой присыпкой.
Дай совет всем тем, кто, может быть, подумывает о том, чтобы куда-то переехать, получить какой-то новый опыт международный. Стоит оно того или нет, и как к этому подготовиться?
Надо это видео, где Шайа Лабаф, по-моему, актер. Do it! Just do it! Мне кажется, нужно вообще ни к чему особо сильно не готовиться. Все, что вам нужно, это подушка из денег.
Вот эту подушку ты с собой везла в Таиланд?
Нет, Таиланд я вообще, мне кажется, я с нулем переезжала, такая, а, ладно. Мне кажется, нужна какая-то надежность, чтобы чувствовать себя чуть более спокойно. Что еще? Не тащите с собой ненужную хрень всякую, вафельницу, например.
Хорошие практические советы.
Спасибо тебе большое за такие инсайты.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.
Производство Brainstorm FM.